Я читаю главу «Сведения о начальном периоде истории ильменских славян». Сведения о начальном периоде истории ильменских славян – этносообщества, прибывшего из Западной Прибалтики и основавшего политическое объединение, ставшее первообразом будущего российского государства. В повести временных лет практически ничего не говорится о предшественниках Рюрика, создавших мощное объединение славянских и финно-угорских племен, из которого выросла первооснова будущей державы Рюриковичей. Но из дошедших до нас фрагментов и акимовской летописи можно выделить конкретные сведения о древнейшем периоде новгородской истории, начиная от появления ильменских славян на берегах Волхова. Многие сюжеты указанной летописи взяты непосредственно из устных сообщений, полученных летописцами от единоверцев из новгородской христианской общины, существовавшей еще до эпохи Владимира Крестителя в языческом окружении. Немалую часть этой общины составляли обрусевшие скандинавы. Видимо, поэтому в акимовской летописи встречается этногеографическая терминология скандинавского происхождения. Такая терминология могла быть в ходу и в славянской среде, адаптировавшей удобные для себя элементы скандинавской лексики. Примерно так же, как это происходило в первой половине XVIII века, когда, например, исконно русскую Ижорскую землю периодически называли Ингрией или Ингерманландией на модный иностранный лад. При анализе приходится также помнить, что содержание иакимовской летописи дошло до нас после неоднократных корректировок в разные времена, в пересказе Татищева, который также кое-что поправил. Тем не менее, после очистки подлинных преданий старины от позднейших наслоений, можно выстроить логичную и достаточно подробную последовательность событий соответствующей эпохи. Род древних правителей Новгорода, согласно иакимовской летописи, начинался от Славена, потомка библейского Иофета, сына Ноя, спасшегося при всемирном потопе. Поскольку мифический Славен мог считаться также общим предком всех славян, данное сообщение можно интерпретировать в современных терминах следующим образом: славяне – народ европейского, яфетического происхождения, что не вызывает сомнений. Следующий сюжет. Потомком Славена был вандал, имевший родственников Гардарика и Гунигара. В имени вандал вполне просматривается искаженное, по всей видимости, уже при первичной записи текста, название Виндланд, так в первой половине XI века у германцев и скандинавов именовалась западнославянская земля вендов абодритов, современный Мекленбург. Называя вандала предком новгородских князей, летописец донес до нас отголосок сообщения о том, что ильменские славяне пришли на свою восточноевропейскую родину не откуда-нибудь, а с конкретной территории западнославянского мира, позднее завоеванной германскими князьями и германизированной Гардарикой. Скандинавы в древности называли Русь, прежде всего, ее северные земли, подвластные Новгороду. Имя Гунигар соотносится с архаичными скандинавскими наименованиями Киева – Гунигард, и всего Поднепровья – Гуналанд, где когда-то господствовали гунны, от них и пошли эти названия, зафиксированные сагами. Таким образом, весь сюжет сообщает старинные сведения о родстве славянских народов Западной Прибалтики, Северной и Южной Руси. Первая волна славянского населения достигла будущей Северной Руси, Гардарики, в V веке. Это были предки летописных кривичей, оторванные от общеславянского массива какими-то перипетиями в бурную эпоху великого переселения народов. Обосновавшись на новой родине, они образовали своеобразный славянский анклав, окруженный в ту пору со всех сторон балтскими и финно-угорскими племенами. Ильменские славяне, согласно представлениям современной науки, были второй волной славянских пришельцев в данном регионе. Иакимовская летопись позволяет считать их выходцами из области, располагавшейся на крайнем западе древнеславянской Айкумены. При этом наиболее вероятный момент их исхода, определяемый по совокупности известных фактов, соответствует концу первой половины VIII века, ориентировочно между 741 и 751 годах. Далее летопись сообщает, он, вандал, имел три сына, Избора, Владимира и Столпосвята. Каждому из них построил по городу, и в их имена нарек, и всю землю им разделив. Сам пребывал в Великом Граде лето многие и в старости глубокой умер, а после себя, Избору, град великий братию его, во власть передал. Потом умер Избор и Столпосвят, а Владимир принял власть над всей землей. В этом сюжетном отрывке можно различить контуры древнейшего предания о начале собственной истории ильменских славян. В центре сюжета – Владимир, от него, видимо, вели свой род древние князья Северной Руси. Он – сын вандала Вендланда, то есть, уроженец, сын страны вендов. Вероятно, именно Владимир в древнейших сказаниях фигурировал, как предводитель предков ильменских славян в их великом исходе из Западной Прибалтики. Имена братьев Владимира явно не личностные, а титулатурно-должностные. Избором вполне мог именоваться верховный правитель, избранный, племенного объединения славян-кривичей, столицей которых был Изборск, то есть город избранных, основанный, по данным археологии, еще в VII веке. С этим высшим функционером местной власти должен был заключить некий договор предводительного поселенцев, решивших обосноваться у истоков Волхова, на берегах Ильмени озера. Договор был, по всей видимости, закреплен обрядом побратимства, при этом вождь пришельцев признал себя братом молодшим по отношению к племенному князю кривичей. Столпосвят, чье имя можно интерпретировать как светоч мироздания, это, скорее всего, некий духовный лидер, Волф, осветивший заключенное соглашение волею божественных сил. Доброжелательно принимая пришельцев, верховный правитель Кривии, вероятно, сразу же определил им полезное применение, исходя из общих интересов. В бассейне Волхова в ту пору уже появлялись корабельные ватаги скандинавов, купцов, пиратов и всевозможных искателей приключений, осваивавших перспективные торговые маршруты, а заодно присматривавших удобные объекты для попутного грабежа. Поэтому надо было как-то прикрыть этот рубеж. Обустроившись в верховьях Волхова, племенная общность ильменских славян стала северным оплотом всего славянского анклава. Их первой землей обитания стал большой остров, огражденный со всех сторон водами Ильменя и вытекающих из него речных потоков Волхова и Малого Волховца. На этом острове, у правого берега Волхова, и возведен был град Славенск, получивший свое наименование в соответствии с племенным самоназванием пришельцев из Вендланда. Помещенная в Иоакимовской летописи патронимическая легенда о князе-градооснователе Словении должна была возникнуть позднее, в процессе мифологического осмысления исторических фактов, массовым сознанием древних новгородцев. Князья из рода Владимира Древнего вполне могли оценить стратегическое положение Северного Приильменья, занимая которое, они контролировали важнейший перекресток речных магистралей Восточной Европы. По Волхову можно было выходить в Ладожское озеро, а затем по Неве, в Балтийское море. По реке Мсте, устье которой, в ближних окрестностях Новгорода, начинался удобный маршрут, по которому можно было, через систему малых рек и волоков, попасть в бассейн Волги, к торговым центрам Волжской Булгарии, Хазарии и далее, в богатые страны Прикаспия. По Лавате, впадающей в Ильмень, можно было выйти, опять-таки, через Волоки, в бассейн Днепра, чтобы затем путешествовать водой до Константинополя и богатых городов Причерноморья. Правители Словенска приспособились взимать дары и дани с купеческих караванов и сами принимали участие в торговых операциях, пуская в оборот меха, мед, воски и иное добро, собираемое с подвластных земель. Со временем Словенск возвысился над древним Изборском и стал главным политическим центром всего северославянского анклава. В легендированной версии Иоакимовской летописи это отобразилось следующим образом. Потом умер Избор и Столпосвят, а Владимир принял власть над всей землей. Главенствующее положение Словенска по отношению к Древнему Изборску могло установиться уже при Владимире Древнем или при его первых преемниках. Об этих преемниках, сыновьях и внуках Владимира, Якимовская летопись сообщает, что их было 8, не называя по именам. Еще о Владимире повествуется, что он имел жену от варяга Двинду, очень прекрасную и мудрую, о ней же многое стариками повествуется и в песнях восхваляется. С этого сюжета в Якимовской летописи появляется тема взаимоотношения между ельменскими славянами и пришельцами из Скандинавии. Преимущественно конструктивный, дружественный характер указанных отношений на ранней стадии их формирования летопись фиксирует, сообщая о политически значимом брачном союзе. Словенск, надо полагать, представлял собой небольшую по площади крепость, ставшую резиденцией правителей и их ближайшего окружения. Эта же крепость, при необходимости, служила убежищем для окрестного населения, жившего разрозненно, отдельными родовыми гнездами. Позднее, по мере роста и расселения общности ельменских славян, возникли и другие городки аналогичного вида. Словенск, согласно Якимовской летописи, именовался еще и великим городом. В том смысле, что он был главным городом при Ельмении, хотя еще и не был особо велик по занимаемой территории и численности населения. Этот последний вариант названия можно считать вполне традиционным для славянских пришельцев, обосновавшихся в 8 веке на Ельменской земле. Политический центр их прародины, Виндланда, также назывался Великим городом, древнегерманская калька, Мекленбург. Новгородом же мог первоначально наименоваться небольшой укрепленный городок, поставленный, как форпост Словенска на левом берегу Волхова, где-то на территории позднейшего Детинца. Название этой древнегородской цитадели можно интерпретировать, как место, некогда отведенное для дислокации детей, то есть младшей дружины, старшие же при этом оставались в Великом Словенске. Затем, в силу каких-то обстоятельств военного или иного характера, резиденция правителей была перенесена из великого города в новый. Перемещенный на левый берег Волхова, политический центр государства со временем слился с близлежащими городками, память о которых сохранилась в названиях позднейших городских субструктур, концов Славянского, Неревского, Людина. А весь этот конгломерат стал называться Новгородом, в соответствии с первоначальным наименованием Левобережной цитадели. Седов Валентин Васильевич, начало славянского освоения территории новгородской земли. В контексте, история и культура древнерусского города. Выброшенный из Центральной Европы бурными процессами эпохи великого переселения народов, предки кривичей прошли через всю Южную Прибалтику и, не найдя там свободных земель, удобных для жизни, вышли к малонаселенным тогда пространствам у берегов реки Великая и Чудского озера. Свое племенное наименование кривичи получили от названия, занятой ими страны, возникшего в наречии древних балтов, предшественников славян на данной территории. Топоним Кривия. Крив можно увязать с литовским керба, трясина, топ. Соловьев, Сергей Михайлович, книга «История России с древнейших времен». В таком случае, это просто «Страна болот». Указанное название могло возникнуть также по имени божества балтов, Криви, связанного с лунным культом, Бычков Алексей Александрович, «Энциклопедия языческих богов», мифы древних славян. Подобная интерпретация Кривия, земля Криви, или даже лунная страна. Окончательный ответ на вопрос о времени появления на берегах Волхова предков ельменских славян должны дать археологические исследования Новгорода и его окрестностей, которые еще далеки от завершения. Древнейший волховский политико-административный центр, Словенск, не мог быть создан ранее Изборска, возникшего на рубеже 7-8 веков. Иванов Юрий Григорьевич, «Великие крепости России». Но к середине IX века лименские славяне уже главенствовали над изборскими кривичами. Следовательно, основание Славянска следует отнести к более ранним временам, примерно к тем, когда возникла скандинавская Ладога. Нестор, как известно, уделил немалое внимание поискам балтийской прародины того племени, которое он считал Русью. Список народов европейского корня, потомков Яфета, помещенный в ПВЛ, выстроен вокруг некоего западно-балтийского центра. Ближние к этому центру народы перечислены весьма подробно, из отдаленных упоминаются лишь крупные и общеизвестные. При этом многие элементы нестароэтнической карты соответствуют реалиям отнюдь не XI-XII векам, а значительно более архаичного времени. Характерная деталь – скандинавские готы, упомянутые Нестором, при его жизни уже утратили политическую самостоятельность и вошли в состав единой Швеции. Еще одна деталь – упоминание в качестве отдельного народа – Курлязии. В этом имени, по мнению серьезных исследователей XIX века, угадывается политический термин «каролинге» – Соловьев, Сергей Михайлович, «История России с древнейших времен». Рядом с ними фигурирует фрязи «так», вплоть до эпохи Нестора, должны были именовать франков. Затем, приблизительно, в XII-XIII веке, данное название было, вероятно, перенесено древнерусскими авторами на генуэзцев и итальянцев вообще. Названы также менее значительные народы, вошедшие во франкскую державу каролингов, галичане, голландцы или гольсаты, волхва, то есть, в данном случае, романоязычные валоны. В целом складывается впечатление, что Нестор оперировал данными, относившимися к тому периоду, когда понятия франки и каролинги могли различаться в политическом смысле. То есть, в ту пору, когда каролингами, в широком смысле этого слова, могли именовать своего рода политическую партию, названную по фамильному имени «Мажар домов Пипина Короткого» и его брата Карломана. Эта партия могла восприниматься как отдельный субъект политики, вплоть до низвержения последнего из мировингов и коронования Пипина Короткого. Если Нестор на такой этнической карте искал место для своей гипотетической Балтийской Руси, то соответствующие исходные данные он мог взять, по крайней мере, частично, из записи каких-то древних преданий, восходивших к эпохе выселения предков ильменских славян с их мекленбургской прародины. Следовательно, время этого выселения можно, предположительно, отнести к эпохе Пипина Короткого, до его коронования, то есть между 741 и 751 годами. Соседями кривичей на юге были дружественные балты, с которыми у славян было много общего в языке, обычаях и даже имена главных богов почти совпадали: Дрий, Девас, Перун, Перкунас, Велес, Велнис и так далее. Осваивая территории Верхнего Поднепровья и Подвинья, славяне нередко подселялись в уже существовавшее до того селение балтов, не вытесняя последних, а как бы растворяя их в своей среде. Это свидетельствует о высокой степени совместимости двух этносов в соответствующую эпоху. На северных и восточных границах территории кривичей обитали миролюбивые угро-финские племена охотников и рыбаков. Эти малочисленные, слабо организованные сообщества не создавали никаких угроз для кривичей, но были полезными друзьями, помогавшими осваивать ресурсы суровой северной земли. Территорию между побережьем Балтики и Чудским озером населяли несколько другие племена финского корня, предки нынешних эстонцев, которые жили оседло, занимались земледелием и имели крепкую родоплеменную структуру. У них уже были собственные вожди, способные, помимо прочего, организовывать военные акции оборонительного, а также наступательного характера. Поэтому северо-западные рубежи древнеславянской кривии были единственным местом, где надо было предпринимать меры по предотвращению вражеских набегов. Именно там на границе с Чудею Заозерной, возник на рубеже 7-8 веков первый городской центр будущей Северной Руси – Изборск. Иванов Юрий Григорьевич – великие крепости России. И сейчас этот городок тоже пограничный, рядом с весьма независимой Эстонией. Из такого периферийного центра трудно было наладить эффективное управление разбросанными по значительной территории локальными группами славянского населения. Можно предположить, что в обычное, мирное время административные полномочия правителя Изборска были весьма ограниченными. В древних скандинавских источниках Новгород фигурировал под наименованием «Хольмгард» – «Островной город». Восточные авторы IX-X веков сообщают, остров, на котором они, русы, живут, протяженностью в 3 дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в ней влаги, сообщение Ибн Русти. Аналогично у Мутахара ибн Тахира Ал-Мукаддиси, они живут на острове нездоровом, окруженном озером. И это крепость, защищающая их от нападений. Цычоев Валерий Кулевич, книга «История государства и права России с древнейших времен до 1861 года». Можно предположить, что в указанных сообщениях зафиксированы сведения о месте постоянного жительства русов, то есть подданных русского князя, прибывавших в Булгарию и Хазарию по торговым иным делам. В большинстве своем это были обитатели новгородской земли, осуществлявшие тогда обширную экспансию в Волгоукском Междуречье и самым активным образом контактировавшие с обитателями мусульманского Поволжья. Земля альменских славян отнюдь не случайно называлась у скандинавов Гордарикой, то есть страной городов. Она была покрыта россыпью мелких городков, центров, отдельных, территориально-племенных объединений. По этим городкам сидели княжеские роды, связанные между собой сетью родственных уз и консолидированные в единую правящую корпорацию приэльменья. Возглавлявшие эту корпорацию правители Словенска, а затем Новгорода, не без оснований, титуловались великими князьями. Предлагаемая версия переименования Словенска в Новгород позволяет учесть сведения из жития Стефана Сурожского, где говорится о походе рати новгородцев, так они названы в тексте жития, на Сурож, происходившем около 790 года. При этом не отбрасывается и сообщение Иоакимовской летописи, где великий город, то есть Словенск, упомянут в качестве главного центра эльменских славян в событиях 50-60-х годов IX века. Иоакимовская летопись сообщает, что Рюрик из старого в новый город Великий переселился к Ильменю. В данном случае, однако, повествуется лишь о создании еще одной резиденции правителя, так называемого городища, не Новгорода, как такового, а нового княжеского града по отношению к старому, детинцу. Эта резиденция утратила свое главенствующее значение сразу же после переселения князей в Киев при Вещем Олеге, а потому не могла бы передать свое название всему комплексу поселений, ставшему настоящим городом уже в X веке. Археологические исследования на территории современного Новгорода дают богатый материал, относящийся, самое раннее, к X веку. Иванов Юрий Григорьевич, «Великие крепости России». Но это вовсе не означает, что центр эльменских славян не существовал на своем исторически зафиксированном месте гораздо ранее, в VIII-IX веке. Место это было исключительно удобным со всех точек зрения. Да и название новгородского славянского конца легко увязывается с древним славянском. Возможно, следы этого первого центра эльменских славян еще будут найдены, если они не были совершенно уничтожены в позднейшие времена, когда на берегах Волхова кипела насыщенная городская жизнь, что-то периодически строилось, перестраивалось, велись разнообразные земляные работы и так далее.